Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Страна без сирот». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. И сегодня у нас в гостях очень интересная девушка. Совсем молодая, красивая, и тем не менее уже мама многодетная и приемная. Петуховская Андрея, приемная и многодетная мама, руководитель клуба приемных семей фонда «Арифметика добра» в городе Пушкино, блогер фонда «Измени одну жизнь», автор книги «Четвертый не лишний». И сегодняшняя наша программа так и будет называться «Четвертый не лишний».
Здравствуйте.
Здравствуйте. А я напомню нашим радиослушателям о том, что с вами вновь в эфире я, Юлия Павлюченкова, и Светлана Сорокина. И мы вместе со Светланой начинаем новый проект на радио «Радонеж», программу «Страна без сирот». Мы как многодетные мамы, и я как приемная мама, а Света у нас еще теперь дипломированный психолог, уверены, что данная программа будет интересной, насыщенной и окажет поддержку приемным семьям, поможет в вопросах социализации сирот. И очень верим, что вместе с вами нас ждут интереснейшие жизненные истории, реальные люди, прошедшие весь этот путь, путь системы и принявшие детей к себе в семью. Лучшие специалисты. Я также напомню, что присылать свои вопросы можно смс-сообщением на короткий номер 5522. В начале сообщения пишите слово «Вера» и через пробел «Вопрос», который вы хотите задать. Мы будем стараться отслеживать все смс-сообщения, направленные в наш адрес, и, конечно же, отвечать на них в рамках следующих программ.
Первый вопрос нашей гости Андрея. Это очень интересно, да, всегда нашим радиослушателям и всем нам, как обычным людям, как люди становятся приемными мамами. Почему, да? У вас были уже свои детки, когда появился четвертый ребенок? Или же он появился первым? Расскажите, пожалуйста.
Ну, на момент, когда мы приняли приемного ребенка, ему было 12 лет, а у нас уже было трое подростков в семье. Мы семья верующая и очень убеждены в том, что наша вера должна проявляться в наших делах. Мы всегда были волонтерами, участвовали в общественной жизни. Вообще жизнь на благо других – это то, что для нас важно, и важно в воспитании детей, показывать им пример своей жизнью. Когда в весеннюю неделю добра, 2 года до того, как мы взяли приемного ребенка, муж с детьми поехали в московский детский дом. Видимо, в ощущениях детей что-то изменилось, потому что они стали просить, чтобы тех подопечных, с которыми они общались, мы забрали домой. Мы об этом думали раньше, но как-то так не всерьез. То есть нас всегда интересовало, что это такие за люди, которые готовы взять на воспитание незнакомого им человечка, готовы его любить и вкладываться. Но серьезных таких намерений не было. Ну, тем более, что мы растили детей без помощи родственников, и, соответственно, нагрузки хватало прилично. После этой недели добра как-то... Муж посещал с детьми этот детский дом несколько раз. И по прошествии 2 лет, осенью, на нас как-то вот снизошло внезапно. Я где-то брякнула в шутку, а давай возьмем все-таки ребенка. Муж тут же поддержал, к моему удивлению. И когда мы стали задавать вопрос детям, ну вот как вы насчет того, чтобы вот в нашей семье появился еще один ребенок, старший сын, он сразу... Говорит, да ты что, да я давно хотел брата. Ну, конечно, я могу еще родить, но это не ровесник будет, да, пока он подрастет. Старшая дочь говорит, ну, мам, ну, если бы каждый человек взял одного ребенка из детского дома, то наш мир стал бы лучше. Младшую я поддержала, ну, без особых каких-то таких запомнившихся высказываний.
Перебью, а сколько, какой возраст был детей на тот момент ваших?
Так, старшей было 17, сыну 13, а дочке 12.
Итак, дальше.
Ну, мы решили зайти в опеку, спросить, а как? Ну, спросить не получается, потому что сразу вас направляют в школу приемных родителей, особо никто разговаривать на эту тему не хочет, пока человек не прошел обучение. Но мы так подумали, ну, что мы теряем, да? Ну, трое детей все-таки, там и занятия психологические, юридические, медицинские, учиться мы любим, поэтому лишними знания не будут. А вот если мы по ходу дела вот передумаем, ну, как бы никто ничего не теряет. Оказалось, что школа приемных родителей уже началась, поэтому нам надо было принять решение буквально в течение нескольких часов. Ну, мы рванули, 2 месяца обучались. Все нам говорили, что не надо спешить, что сначала собрать документы, потом искать ребенка, но ребенок-то наш уже нас ждал, только мы об этом не знали. Вот. И я стала связываться с приемными родителями, которые на тот момент уже приняли в свою семью подростков, поскольку отговаривали нас все, что подростка не надо, что это проблема, возьмите маленького. Пока я общалась, одна из приемных мам присылает мне фотографию и говорит: вот знаешь, вот там вот в Сибири есть такой мальчик, вот если бы я могла, я за ним вернусь. Я смотрю, ну, ребенок мой, просто вот с первого взгляда мой. Но он же так далеко был. Мы стали искать поближе. И ничего не складывалось. Ни в московских детских домах, ни во Владимире, в Нижнем Новгороде, куда бы мы ни звонили. Не хотят, не будут, не могут, нет детей. В общем, к нашему удивлению, как-то вот, ну, вот все дороги вот туда. Вот Бог как решил, вот, видимо, Он нашел нас для того, чтобы этот ребенок оказался в семье. Последним таким вот гвоздем в нашем решении это была помощь актрисы Валентины Аслановой. Она актриса театра Российской армии. Она нам купила билеты в один конец. Потому что нам надо было решить всякую логистику, ну куда деть троих детей, и вообще лететь туда дорого, и это очень далеко, и мужу надо с работой как-то вопросы решать. Вот последний толчок был вот этот. Мы сели на самолет и полетели за ним. Через 3 дня он был с нами дома.
То есть решение было принято там тоже во время встречи молниеносно просто?
Я с ним общалась примерно месяц до того, как он оказался у нас дома. Дело в том, что когда мы связались с детским домом, они нам предложили сразу с ним поговорить по скайпу, но все-таки подавать надежду ребенку, если ты не понимаешь, сможешь ли ты полететь за ним, то есть вопрос был не тот, понравится или нет, а сможем ли мы реально туда за ним поехать. Мы отказались от первой встречи. Когда мы 2 дня, подумав, вопросы порешали, решили, что все-таки как-никак, ну как-нибудь да поедем за ним, а его уже отправили в санаторий. Вот так вот. Люди знают, что ребенком интересуется. 4,5 года не было никаких кандидатов. Кандидат появляется, на следующий день ребенок уезжает на месяц в санаторий.
Да нет, я думаю, что тут может просто быть и стечение обстоятельств в связи с тем, что... Ну, есть плановые санатории, есть плановые какие-то лагеря, в том числе в летний, особенно, наверное, период. А с другой стороны, вот я наоборот хотела сказать, поверьте, не во всех детских домах, не во всех домах ребенка предлагают пообщаться по скайпу. Более того, наоборот, очень часто встречается такое сопротивление, когда не то, что не предлагают, он начинает в открытую отговаривать и говорить: да нет, да не надо, да ребенок больной, да он плохой, да... Еще миллион всего ты услышишь. То есть я слышала в своей жизни, приходя за детьми в детские дома, я тоже слышала совершенно разное. Да зачем это вам надо? Да у них, вы знаете, кто у них родители? Да это же вот просто вам это зачем? Ну и так дальше. Поэтому тут очень даже неплохо, что вот такое предложение было. Я даже хотела похвалить детский дом. У вас какие-то другие выводы были?
Ну, это все было на самом деле. То есть Радио России, детский вопрос, через который мы его нашли, и замдиректора детского дома, они были заинтересованы, чтобы ребенок попал в семью. А социальный педагог, который номер телефона мне дали, с которой я сначала разговаривала, вот песня была именно такая: да у вас девочки, да это подросток, да вы с ума сошли, да как же это так, у вас одни проблемы будут. он вам не нужен, он вообще лентяй и глупый и ничего не может, да это проблемный ребенок. В общем, песня очень до боли знакомая.
Да. Да, к сожалению, это так. И надо сказать, что это часто встречающаяся информация от приемных родителей, да, Свет?
Да.
О том, что вот кто-либо, психолог или социальный педагог, иногда и руководитель детского дома, школы-интерната, где находятся дети, начинают рассказывать о том, как это ужасно, как, какие ужасы вас ждут, и как все будет плохо, и зачем вам это надо. И действительно, я вот очень часто сравниваю путь ребенка в некую семью, как некий такой тернистый путь, который надо пройти. Когда мне родители, потенциальные приемные родители, говорят: «Ой, Юль, нет, ты знаешь, это вот так сложно». Я говорю: «Да, сложно. Да, сложно. Но это вопрос вашего принятия и вашего решения». И вот, может быть, как раз в этот момент Господь и рассматривает. Вот да, так-то женщина носит там обычно 9 месяцев, тяжесть, ну, какой-то, да, проходит путь. А семья ждет ребенка, и он рождается. А тут же тоже что-то должно происходить. Нельзя так раз, и вот вам хорошенький, здоровенький, красивенький, умненький, не лентяй, прекрасный подросток. Да, то есть вот тоже надо что-то поносить немножко. Да, такой путь духовный немножко, вот такой беременность, mm-hmm. духовная беременность такая.
Да и роды тоже.
И роды тоже, да, собственно.
У нас совместные получились.
Да, очень интересно. Ну, расскажите, как... Так, встреча произошла.
Здорово, а мне очень хорошо. Интересно именно про эту встречу еще.
Давайте.
Послушать. Как проходила ваша первая реальная встреча уже?
Конечно, в самолет нам садиться было очень страшно, потому что ребенок старше 10 лет, когда он уходит в семью, он должен дать свое согласие письменное. И даже если мы знали, что это согласие написано, но... Ты никогда не знаешь, что в голове ребенка произойдет, и могло вполне случиться, что мы прилетим, он там с какими-то пацанами поговорит, и тебе скажут: да ну их там, оставайся с нами, тут мы все дружбаны, мы все друг друга знаем, но зачем тебе вот эта Москва сдалась? Поэтому был такой вот внутренний страх, что вот мы приедем, а он скажет: нет, я с вами не уеду. Когда мы приземлились в Кемерово, это было раннее утро, у меня сразу пришла смс-ка: «Вы где?»
А, то есть он уже у вас на смс был?
Он не спал, он был на связи, проверял нас каждое мгновение. Мы ждали, пока можно будет войти в детский дом. Ждал нас он на улице у ворот. Маленький худенький мальчик, выглядело лет на 8, драная шапка, ботинки есть просили. То есть подросткам там даже близко не стояло. И вот это его, он голубоглазый блондин, вот это его очаровательная улыбка, это просто было нечто. Я пропала навсегда. Мы оформили документы какие-то начальные, забрали его, и он больше туда не вернулся. Ездил только один раз, уже муж еще что-то там с опекой какие-то бумаги принести, подписать, но ни я, ни мальчик уже больше не возвращались туда.
Как прошло первый период, вот, в начале медовый месяц, да, все, наверное, прекрасно, все новое у него, он все изучал, да, но это же не так, как картинка красивая, вот взяли бедного сиротку, да, вот он такой прекрасный, из лентяя стал просто сразу работящим, стал отлично учиться, и скоро он поступит в крутой вуз и станет великим ученым. Все же не так красиво, да, как пишут в каких-то рассказах и снимают в фильмах. Есть же какие-то реальные трудности.
Трудности есть, и их очень много. Они связаны именно с психологией ребенка. Представьте себе, что вы, взрослый человек, берете и переезжаете внезапно в другой город, где вы не знаете ни устоев, ни людей, с которыми вы будете жить. Это, во-первых, очень страшно. Во-вторых, совершенно непонятно, что от этих людей ожидать. И поэтому так называемый медовый месяц, он длится у всех по-разному. Да? Обычно это период, когда люди хотят друг другу понравиться, стараются все изо всех сил, сдерживают свои эмоции, свои какие-то некрасивые стороны характера. У нас как-то, я не знаю, был ли он, потому что явным он точно не был, началось все довольно быстро. То есть первую же ночь мы поняли, что мальчик по ночам кричит очень сильно, он лунатит, ходит по дому. и вот это вот состояние его стресса, оно проявлялось во сне сначала. Он очень послушный, до сих пор прошло 2 года, и проблем вот в этом плане нет. Но его стресс проявлялся в истериках. То есть он по вечерам, по 2 часа, по 3 часа рыдал просто без конца. И успокоить его было очень-очень сложно. То есть ты смотришь, как вот ребенок у тебя на глазах страдает, а помочь ему толком не можешь. Да? То есть ты пытаешься как-то его успокоить, сказать ему какие-то добрые слова, спрашивать, скучает ли он по бабушке или чего-то здесь опасается, но он же сам не может объяснить.
Просто ему плохо, он
рыдает.
Ему
просто очень плохо.
Ну, как младенец, да, когда, который перенапряжется, устанет, не знаю, вроде спать хочет, но рыдает, потому что вот просто рыдает, потому что устал.
Ну да, то есть с одной стороны у нас было все, вот можно сказать, ребенок подарочный в том плане, что он вписался в семью, он у нас не бегал, не воровал, не хулиганил, в этом плане было все легко. А вот в плане эмоциональном вот тяжело ему давалось.
Как этот вопрос решали? Психиатрия, неврология?
Нет, любовь, терпение, разговоры. Я ему позволяла быть самим собой. Где-то дурачком, который носился электровеником по квартире, и чтобы сесть за уроки, там час в 2 мы играли в догонялки просто, пока энергия не выплеснулась. Где-то он был слабым маленьким мальчиком. Я ходила, гладила по спинке, сидела около 12-летнего парня, мыла ему спину в ванной и гладила по голове. И пока он там плюхался в пене, разговаривали мы про папу, про бабушку.
Вы знаете судьбу его родителей, да?
Да, знаю. И с бабушкой мы общаемся, мы подружились.
Очень. Они живы?
Бабушка, да.
А мама?
Мама пропала без вести. Она уже 8-й год в розыске.
Без вести пропавшая, да, была признана 3 года назад, получается? Ну, по законодательству Российской Федерации, если человека более 5 лет нет, он признается без вести пропавшим.
В настоящее время, где-то 1 год назад был принят закон, подписан президентом, о том, что если родитель ребенка 1 год без вести отсутствующий, не платит алиментов, его признают без вести пропавшим. Этот закон нам не помог, мы суд проиграли, поэтому наша мама до сих пор без вести не пропавшая, у ребенка не назначена пенсия.
Так, а папа умер, да?
Папа умер, его на пороге собственного дома ограбили, очень сильно избили, и в результате побоев он скончался.
И в результате этого ребенок попал в детский дом, да?
Да, в день похорон пропала мама, больше неизвестно, что с ней. А он остался с бабушкой. Но поскольку у бабушки опека над мужем, 20 лет лежит после инсульта, не говорит, не видит, не ходит, вторую опеку ей не дали.
Зверство. То есть, с одной стороны, хорошо, что вот ваш мальчик попал к вам в семью, но с другой стороны, конечно, зверство, потому что есть родная бабушка, и как бы она ни была занята проблемами дедушки, она действительно родственник, ближайший своему собственному внуку. И по большому счету этот внук мог бы и помогать.
Ну, надо ей дать должное, что она все выходные, каникулы, праздники, она его забирала. То есть в пятницу после обеда со школы забирала его домой, в воскресенье со слезами уводила ребенка обратно.
Конечно, история очень и сложная, и радостная в то же время, да. Мне всегда интересно, что людей приводит в многодетность и все-таки в приемные семьи. Вы сами, Андрея, росли в какой семье?
У меня сестра младшина, 1 год, 1 месяц и день.
1 год, 1 месяц и день, да? То есть вы в семье росли вдвоем?
Да.
Ни о какой многодетности никогда ничего не знали и не думали? Или вы, когда стало 18 лет, решили, выйду замуж, стану многодетной, возьму ребенка приемного в семью? Как это у вас происходило?
Ну, у меня отец из 4 детей, причем все они родились в войну. И мне всегда хотелось, чтобы в нашей семье было больше детей. Я очень хотела старшего брата. Я знаю, что во время войны папина бабушка, по-моему, взяла приемного ребенка, у которого погибли родители. Я уже, будучи подростком, нянчила всех детей во дворе. То есть все коляски, прогулки, это все было на мне. Будучи студенткой, я была нянечкой. Приезжали разные люди за границей, которым нужно было помочь посидеть с детьми. И зачастую у меня было на моем попечении и 5 детей одновременно, детей иностранцев. Поэтому как бы какая-то такая тяга к материнству, к детям, она у меня всегда была. И потом была уже и большая практика, поскольку оставляли со мной и совсем грудничков, и больших деток.
И ты все время, Свет, говоришь, что все многодетные, они с детства имеют тягу к материнству в основном.
Это я, конечно, верю, да, но всегда интересно, как папа к этому пришел? Откуда у него такая тяга?
У папы сложилось немножко по-другому. Брак его родителей распался, когда ему было всего 3 года, мама снова вышла замуж. И у него, у родителей родился мальчик на 11 лет моложе нашего папу. Папа ему был практически как отец. То есть он растил собственного брата очень часто, поскольку родители заняты, работают. У него там водил в школу, со школы, был всегда рядом. И до сих пор между ними реально такие вот близкие отношения, что когда какая-то ситуация происходит, я вижу, что отношение мужа к нему, взрослые мужики уже, тому парню за 30, а все равно вот этот вот какой-то такой родительский трепет, он остается.
То есть все прошло вот и у папы, и у мамы, получается, гладко. Были ли какие-то сложности с вашими бабушками, дедушками, что когда-то кто-то, или родные, вот родная сестра, или его родной брат, папы вашего, я имею в виду, что они резко осудили?
То, что мы приняли ребенка?
Да.
Осуждения не было. Свекровь у меня вообще святая женщина. Она никогда в наши решения не лезет. Она может высказать свое мнение, но как бы мы ни решили, она поддержит. Надо сказать, ей нелегко пришлось, но она ни разу это не показала. С моими родителями, поскольку они живут очень далеко, мы их просто поставили перед фактом, просим уважать наши решения. Видимся мы раз в году, поэтому на вас это сильно не отразится. В результате как бы... Мальчик любим.
Ну вот, например, у нас, да, у нас тоже была приемная девушка, ей сейчас 18 лет. И мы, когда приезжаем к нашей бабушке, если раньше приезжало 4 внука, то теперь приезжает 5. И наша бабушка с дедушкой, мои родители, они абсолютно ровно восприняли эту ситуацию. Ну, 5 так 5. И стали точно так же покупать 5-й подарок на 8 марта. Там уезжают они куда-то отдыхать. 5-й подарок из отпуска привозят, также ее целуют, обнимают наравне. Да, если она вначале смущалась, там первые разы тоже ей было 13 лет брали, да, она смирилась просто с этой ситуацией, вот, что ее все тискают так же, как это поставят 5 в ряд и потискали всех, там всем по подарку вручили, все со стола убирают, на стол собирают, да. То есть она наравне со всеми получилась, и это вот было здорово. Вот как у вас происходит, когда вы навещаете бабушек, дедушек?
А можно я сначала? А у меня, например, ты помнишь, да, был момент, когда своим дарили хорошие подарки, а этим приемным, ну, какие-нибудь, ну, что-нибудь там купим за 200 рублей. То есть был такой момент, реально, ну, не у мамы, папы, а у родственников, когда они их очень четко дифференцировали и воспринимали, как вот этим надо купить хорошие, но они же свои там, да, они по-хорошему. А эти они не пойми какие, поэтому им там какой-нибудь полотенчик можно подарить.
И чупа-чупс.
И чупа-чупс, да. То есть и я очень долго с этим как-то боролась, пыталась объяснять, говорить, ну что вы вообще делаете, что за дискриминация, зачем вы вот идете по этому пути. Вы показываете... так называемым своим детям, своим там внукам, своим родственникам, такое двуличие, по сути. И, в общем, очень долго, ну, потом вроде преодолела, но все равно вот есть четкое дифференцирование у некоторых моих родственников, что вот это вот свои кровные, и за них надо там бороться, помогать, что-то, а эти, ну, ладно, там они какие-то государственные.
Ну, слава богу, у нас этого не было. Видимо, не знаю, но я из учительской семьи, Видимо, знания тоже в чем-то помогали педагогике психологии. Я более того скажу, наш приемный сын до сих пор нас не называет мамой и папой, а вот бабушки-дедушки, вот это бабушки-дедушки. С первого дня свекровь он побежал обнимать, и бабушка-бабушка, когда мы к бабушке поедем.
А у него теплые родственные к своей бабушке отношения.
А его бабушка теперь, в общем-то, у нас приемная бабушка, которая также ровно относится ко всем детям. Невзирая на то, что у нее там скромная пенсия и муж инвалид на руках, она на каждый день рождения, на каждый праздник каждому из детей посылает денежку в подарок.
Молодец, умничка, какая бабушка.
Бабушка великолепная, да, у него.
У меня сейчас напоминание нашим радиослушателям о том, что свои сообщения надо присылать на короткий номер 5522. В начале сообщения пишите слово «Вера» и через пробел вопрос, который хотите задать. Мы будем стараться отслеживать все вопросы, отвечать на них или просить на них ответить наших специалистов либо гостей в следующих программах. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Сегодня в студии программы «Страна без сирот» и ее ведущие Павлюченкова Юлия и Сорокина Светлана. И в гостях у нас Петуховская Андреа, приемная мама и многодетная мама, руководитель клуба приемных семей фонда «Арифметика добра» в городе Пушкино, блогер фонда «Измени одну жизнь» и автор книги «Четвертый не лишний».
А давайте о книге и поговорим.
Давайте.
Давайте.
Как родилась вообще идея книги? Писали ли вы что-то ранее?
Я писала стихи раньше, побеждала в каких-то там школьных конкурсах. Но когда мы приняли ребенка, Радио России, передача «Детский вопрос», которая помогает найти детям из отдаленных регионов родителей, обратились ко мне с тем, что хорошо бы им возобновить рубрику «Дневник приемной мамы». И я пообещала, что в течение года я буду ежедневно писать. А раз в неделю они то, что я за неделю написала, опубликовали. Но когда прошло 365 дней...
Получилась книга.
Получилась книга, да. Вот. Были радиопередачи, прямая линия с читателями. Оказалось, что на книгу есть отклик. И читателей действительно много, не только в России, но и за ее пределами. Второй год пытаюсь ее издать. Пока что сложно, потому что издательство специфическую тематику с незнакомым автором как-то не сильно желает.
Гранты?
Ну, надо как-то будет, наверное, изучить эту тему.
Как могут наши радиослушатели почитать? Есть ли у них такая возможность?
Такая возможность есть. Дневник висит, во-первых, на Радио России «Детский вопрос», и также висит на страничке «Проза.ру» под названием «Четвертый не лишний». И он написан под псевдонимом Анна Татрина. Я выросла в Татрах, в горах Словакии, и... Поэтому такой псевдоним был выбран.
Андреа, расскажите про клуб приемных семей. Ну, мы уже поняли, да, специфику вашей семьи, что и многодетные, и приемные, но как вы пришли к общественной деятельности?
Когда появился приемный ребенок в семье, я не могу сказать, что у нас были какие-то сверхъестественные сложности, но я поняла, что есть вещи, с которыми мне очень сложно. Мне очень сложно найти врача, который разбирается в тех проблемах, которые у нашего ребенка. Мне очень сложно найти юриста, который понимает специфику детей-сирот и разбирается в нюансах законов. Появлялись какие-то вопросы, связанные именно с травмой, которая накладывается на подростковый период. И во всех этих вопросах я не находила ответов. То есть существуют, конечно, государственные службы сопровождения, они делают свою работу исправно, но узких специалистов, в принципе, в стране днем с огнем не сыщешь, поскольку их никто не готовит. И поэтому я стала искать, обнаружила, что существует фонд «Арифметика добра», И в короткий срок после того, как я обнаружила, что у них проходят для родителей встречи, что существует клуб, это все через интернет я нашла, оказалось, что у них есть стажировка и обучение для будущих руководителей клубов. Ну, я поехала туда. Тем более, что ко мне обратилась опека в нашем городе с просьбой помочь приемным родителям, поскольку службы сопровождения, которая должна быть в Пушкинском районе, ее до сих пор нет. Я пошла, обучилась и стала этим заниматься, потому что понятно, что я не единственная такая, а люди, у которых детки более сложные и со здоровьем, и с поведением, они нуждаются в поддержке. И чем больше я погружалась в тематику детей-сирот, а это действительно какой-то совершенно другой мир и другая планета, дети очень сильно отличаются именно наличием травм и тяжелых испытаний в своей жизни. Я поняла, что без поддержки родители не справятся. Не потому, что они не способны, не образованы или глупые, а потому, что это тяжело. Потому что рядом нужно найти плечо, о которое можно облокотиться, когда тебе трудно. Когда, например, я разговаривала со своими друзьями, у нас действительно очень-очень близкие друзья, большинство из них тоже люди глубоко верующие, и поддержали нашу идею, многие восхищаются тем, что мы смогли взять такого взрослого ребенка, которого мы совершенно не знали. Но я понимала, что они не знают и не понимают то, что переживаем мы. Потому что не могут в силу своего жизненного опыта и в силу того, что они не столкнулись с огромными травмами детей в детских домах и с тем, что там происходит. Даже близкие друзья и родственники, они не в состоянии помочь и поддержать так, как нужно, не в состоянии понимать. И в этом плане приемные родители, которые варятся, да, в том же самом котле с теми же проблемами, они являются огромным подспорьем, потому что, оказавшись в какой-то сложной ситуации, навряд ли есть такой приемный родитель, который вот сталкивается с тем, с чем никто больше не встречался. И, собственно говоря, вот работа клуба – это 80% того, что родители делятся друг с другом и помогают друг другу. Только 20% случаев они требуют вмешательства каких-то узких специалистов, или врачей, или психологов, психиатров, я не знаю, юристов. Большая часть, собственно говоря, ее можно охватить, большую часть проблем как раз с помощью уровня равный равному.
Ну, это действительно так. То есть очень часто, я, например, Свет, ты же знаешь, сталкиваюсь с тем, что говорят: «Ой, да у тебя там так все вообще легко, что ты?» А это вопрос опыта. Просто опыта. Да, вот когда ты первого ребенка берешь и не знаю, там сколько, 4 года не получаешь на него никаких вообще доходов на ребенка, да,
пособий, то есть пособий, да.
Потому что он у тебя неправильно оформлен. И ты уже берешь второго, и ты уже понимаешь, что надо правильно оформлять с самого начала, да. То есть, когда ты там привозишь третьего, и найдя его где-то на Украине, те говорят: нет, никакого нет, гражданства нет, ничего нет, вообще выкиньте этого, отвезите обратно ребенка, пожалуйста, в ту страну, откуда взяли. И ты уже вот через вот эти вот такие трудности какие-то, ты уже делаешь выводы: вот здесь надо так, здесь вот так, здесь такой-то юрист, здесь этот психолог, здесь вот этот там, не знаю, врач. И когда у тебя уже 5-й, 6-й, 7-й, 8-й приемный ребенок, ты уже даже не задумываешься о каких-то вопросах, потому что у тебя отлаженная схема. Схема того, что, по сути, является поддержкой для любой приемной семьи. То есть то, о чем говорит Андрей, это логично, это здорово, что есть фонды. Просто очень часто люди до последнего не обращаются по какой-то причине.
Да.
То есть очень часто мы когда делали, помогали становлению в Москве этих общественных, так скажем, союзов, да, приемных, замещающих семей, называется, общественный совет замещающей семьи. Я помню люди, которые мне по секрету, а мы не знаем, куда пойти, вот у меня ребенок, ну, там что-то делает такое кошмарное, вот, что вот я не могу это даже, там, физиологически кошмарное, да. А куда пойти-то, мы не знаем, к какому врачу-то пойти. Им стыдно было говорить, даже вот они по секрету это говорили. То есть, казалось бы, какие проблемы? Есть реальная ситуация, есть реально нужна ребенку помощь, там помощь врача, помощь психолога, обратитесь. Ни одного обращения. Поэтому, дорогие радиослушатели, если у вас есть вопросы, если вы хотите что-то узнать, если у вас есть какие-то проблемы, не бойтесь, пожалуйста, обращаться ни в профильные фонды, ни к каким-то либо психологам, потому что чаще всего вы найдете ответы у таких же приемных родителей, у более опытных приемных родителей. Ну, в крайнем случае, конечно, если вам совсем, вот там, не знаю, очень некомфортно кому-либо обращаться, пишите нам на короткий номер 5522. В начале сообщения пишите слово «Вера», через пробел «Вопрос», который хотите задать. И мы постараемся ответить на все ваши вопросы. Ну, если уж там будет приватный такой совсем вопрос, ответим не в эфире, а непосредственно вам. Оставьте для этого ваши контакты. Также на странице сайта «Радио Радонеж», на странице нашей программы вы тоже можете написать в обратную связь непосредственно на почту «Радонеж». Нам все передадут обязательно. Но еще раз мой призыв. Не бойтесь, пожалуйста, обращаться. И поверьте, даже если вы с первого раза не получите ответ на свой вопрос, не то что от нас, от каких-либо специалистов, обращайтесь в другие фонды, обращайтесь к другим специалистам, обращайтесь к другим приемным родителям. Всегда существует, вот вы правильно говорите, что 80% – это то, что люди между собой могут узнать, услышать и решить. Всегда, практически всегда существует уже решение вашей проблемы. Просто надо поискать, просто надо озадачиться, просто надо озадачить других людей, специалистов, ну, этой проблематикой.
А у меня есть вопрос к Андрею. Вопрос про конфиденциальность. Все-таки вы блогер, да, и сказали, что вначале вели блог под псевдонимом.
Да.
То есть оберегая свою семью, оберегая приемного ребеночка, да, от какого-то общественного всплеска. А как сейчас с этим вопросом?
Ну, дело в том, что вначале, когда мы приняли ребенка в семью, он сам не хотел о том, чтобы кто-то знал, что он приемный, что он нам не родной. Поэтому ни в школе, ни на улице мы об этом не говорили. Я человек, который патологически не умеет врать, и поэтому в такой ситуации мне приходилось учиться не договаривать. И чтобы ребенку было легче, я его учила говорить только правду, но ограниченное количество. То есть, когда его спрашивали, а что, что в этой семье-то раньше не было, мы их знаем давно. Я говорю, ну, скажи, жил с бабушкой в другом городе. Ты же не соврешь, это правда.
Да, жил с бабушкой в другом
городе. Ему комфортно с таким ответом. И он не врет. Да? Когда прошел год, естественно, постепенно люди узнавали, что он приемный. Но он уже с этим чувствовал себя спокойно. То есть для него уже вот этот вот уровень стресса, связанный именно с этим моментом, прошел. В какой-то момент он даже стал спрашивать, может ли он поменять фамилию на нашу. Мы изучали с ним обществознание, и в этот момент он говорит, о, я фамилию могу выбрать, а можно я вашу возьму? Я говорю, да бери на здоровье. Вот, пока что он думает. Но вопрос этот возникал. И поэтому в первое время, когда я писала дневник, чтобы защитить интересы как его, так и кровных детей, которые тоже подростки, у них большой круг общения, я писала под псевдонимом, во-первых. Во-вторых, в книге нет имен. Есть старший сын, младший сын, и старшая дочь, младшая дочь. Таким образом, я могла в дневнике быть предельно откровенной и писать практически обо всем без прикрас. То есть он не такой мягкий, пушистый, там есть все, что происходило.
Все-таки оказалось, что он не такой мягкий и пушистый, да?
Сам дневник.
А, дневник
но
немецкий.
У ребенка тоже, да, были проблемы, были сложности, и они там все описаны, и сложности адаптации, и сложности его с переживаниями, которые были, пока он привык. Когда прошел год с лишним, как-то это напряжение такое, вот особенно у него, спало, я стала ему задавать вопросы. В общем, не любит он фотографироваться, не любит он быть на публике, но он понял, что благодаря тому, что про его историю узнают, благодаря тому уникальному опыту, который у него есть и которым мы поделимся, те его друзья, которые остались в детских домах, возможно, найдут семью, он дал добро. Он дал добро на то, чтобы эта история стала публичной, чтобы я уже могла откровенно говорить о том, что происходит. Его, конечно, напрягает, когда говорим о некоторых нюансах, проблемах его со сном, например, и так далее. Но, тем не менее, он уже не против, и поэтому я чувствовала, что имею право поделиться.
Но это действительно очень важно, да? Не преподносить рассказ такой рафинированный, вот, мы такие молодцы, усыновили бедного или взяли под опеку бедного сиротку, и теперь все так прекрасно, да, как пишется в некоторой художественной литературе, например.
Да нет, мне кажется, Свет, уже ты так сейчас перегибаешь, уже все понимают, что это не прекрасно, и количество возвратов зашкаливает за норму.
Но, тем не менее, неподготовленные люди, которые не готовы к этим трудностям, берут и потом возвращают.
Да и подготовленные возвращают, что говорить. Это уже программа, это будет другая у нас программа про возвраты, но действительно, это нелегко. Но часто раньше больше, раньше преподносили, что вот сиротка, вот семья, вот взяла, вот ты должен быть благодарен. Но сейчас мы же понимаем, что с точки зрения психологии, я, например, очень благодарна своим приемным детям. То есть я не знаю, насколько они мне благодарны, ну, то есть говорят-то да. Но сейчас вот они выросли, я им очень благодарна. Например, потому что первых отпускала во взрослую жизнь я не своего, ну, так называемого, кровного ребенка, которого я родила, а своих приемных детей. И для меня это было нереально болезненно. То есть вот этих девочек отдавать замуж было нереально болезненно. Я рыдала, плакала, потому что ну как, какой-то мужик их там забирает, как они там жить будут дальше. А я представляю, что было бы, представляешь, если бы я первого Данилу своего там, да, отпускала, я вообще, наверное, с ума сошла. Ну, то есть, вроде простые вещи, психологические, но они же тоже почему-то нас цепляют. Нас, я имею в виду сейчас приемных родителей. И тут вопрос, кто кому благодарен, это уже такой тонкий момент. Может быть, я как раз очень благодарна детям, которые мне дают каждый день какие-то новые уроки. Приемным детям.
Мы благодаря им становимся лучше.
Да. И сильнее в чем-то.
Конечно.
Но, тем не менее, я просто уверена в том, что подобное информирование о проблемах, которые реально могут настать, которые наступают и которые будут наступать, там, возможно, в дальнейшем, да, которые ведутся, например, в блоге у Андрея, так же, как в клубе приемных семей, да, все это является помощью для родителей и в то же время профилактикой возвратов, Юль.
Соглашусь, но один раз меня пригласили, один раз, ключевое слово здесь, меня пригласили выступить перед аудиторией, и там сидели собранные в Москве приемные родители. Я выступила. Мне родители подошли и сказали, спасибо вам большое, вообще все мы поняли, все классно, мы не будем брать детей. Больше меня туда не звали. Но я осталась в очень хороших отношениях со многими приемными родителями, которые потом в последующем все-таки взяли в итоге детей. Но чиновники правительства Москвы сделали очень конкретные для себя выводы, что не нужно звать эту девушку, чтобы она рассказывала правду. Потому что больше половины вышло с пониманием, не-не-не-не-не-не, мы не готовы к такому кошмару, ужасу, ну, то есть и каким-то реальным событиям. Это, с одной стороны, я считаю, хорошо, потому что действительно, может быть, люди были психологически на тот момент не готовы. И это будет профилактикой возвратов, потому что они не возьмут. С другой стороны, возможно, если бы их чуть-чуть еще как бы подучили, да, или там что-то еще больше рассказали, они бы, ну, как-то созрели. А тут они для себя поставили такую вот точку какую-то, может быть, запятую, но вроде как точку, что нет, не надо. Понимаешь, Свет, тут такой вопрос двоякий. Ну,
профилактика, она очень важна, и очень важно снимать с людей розовые очки и просвещать их. Это однозначно. С другой стороны, у меня, конечно, опыт не очень большой, всего 2 года ребенок в семье, в отличие от вас. Но я могу сказать одно. Как бы люди ни готовились, они никогда 100%. Не окажутся полностью готовыми к 100%. Тому, что их встретит. И тут вопрос поддержки. Когда наступает вот этот вот петух клюнул, и ты не знаешь, как дальше, чтобы кто-то был рядом.
Да, это так.
Вот еще очень интересный вопрос, который раньше нам часто задавали наши радиослушатели в предыдущих наших передачах, еще блока семейной гостиной, Юля. Это про школу. Когда приемный ребенок идет в школу, бывает часто так, что происходит какой-то конфликт среди детей, и виноват всегда тот ребенок, который под опекой.
Детдомовский
ребенок всегда виноват, всегда крайний, что бы ни происходило. Сталкивались ли вы с чем-то подобным?
Мы не сталкивались, потому что мы довольно рано взяли сына на семейное обучение. Помимо того, что у нас в семье дети были на семейном обучении, у него есть некоторая специфика с памятью, которая требует этого. Но, на мой взгляд, это всегда работа, которая должна вестись, во-первых, замещающим родителям вместе с педагогами и с директором школы. Это работа, которая должна вестись у педагогов с родителями, потому что очень много базы в этом конфликте лежит в непринятии родителей детей класса, самого приемного ребенка. Отношение родителей, оно отражается в отношении детей. У детей чаще, у самих себя нет этого понятия, вот детдомовский плохой. А вот у взрослых людей стереотип, что раз он из детского дома, то он там вор, хулиган, преступник, тупица, вот это есть. И в этом плане очень важна просветительская работа, очень важно приглашать на родительские собрания, может, какого-то психолога, специалиста, который бы пообщался с родителем, объяснил им, что этот ребенок прежде всего травмированный, и у него такой жизненный опыт, который любой взрослый не выдержит. И ему вместо вот этих вот угроз и унижений нужна поддержка. Есть неадекватные люди, которые даже это не поймут. Тогда лучше менять школу, менять класс. Да? Но я все-таки склонна верить в то, что большинство взрослых людей, они вменяемые, с ними можно поговорить, им можно объяснить. И если у ребенка нет каких-то уж явных отклонений, какой-то психиатрии или чего-то, что требует медицинского вмешательства, то эту ситуацию каким-то образом можно развалить.
Это вот самый красивый случай, когда придет грамотный психолог, и который все расскажет, да? Но не всегда психологи, например, в наших московских школах обладают такими профильными знаниями, таким образованием в сфере приемного родительства. И не всегда они готовы приходить на собрания, да, и как-то все это разруливать. И все-таки в московских школах достаточно часто бывает некоторая нетерпимость среди родителей, которая выливается в то, что нарушается дисциплина, это ужасно, начинают капать своим деткам, что нет, вот этот там Вася, Ваня, Федя, Катя, да, вот ведут себя отвратительно, и дети переносят это на того ребенка. Либо подготовка к ЕГЭ, к ОГЭ, тот марафон, который проходится просто ненормальной подготовкой сдачи экзаменов, и эти дети мешают, не дотягивают, педагог не может помочь сильным, да, валит. Вот это все-таки сейчас распространено, как это не печально.
Есть очень красивый фильм, называется «Перед классом», про мальчика с синдромом Туретта. Не знаю, видели вы или нет. тоже был ребенок, сложный в том плане, что он постоянно что-то выкрикивал, как-то передергивался, и директор школы в данной школе очень прекрасно разрулил эту ситуацию. Вот рекомендую посмотреть.
Еще раз напомним нашим радиослушателям, как называется фильм?
«Перед классом» про мальчика с синдромом Туретта фильм. Я считаю, что это всегда ответственность взрослых. Да? Дети, они не понимают, что они делают. Они на то и дети, чтобы быть глупыми, чтобы вести себя где-то нехорошо. И ответственность взрослых, особенно педагогов, разруливать такую недопустимую ситуацию в своей школе. Если бы с моим ребенком так поступали, я бы просто его перевела в другую. Где бы нашлись те люди, которые готовы понимать его особенности, которые готовы поддерживать его и помогать ему вписаться вот в современное общество, социализироваться, поскольку дети из детских домов, особенно если они там прожили долго или жили в сильно асоциальных семьях, они не социализированы.
Расскажите подробнее, может быть, немножко о том, что делает клуб. То есть помимо вот некой поддержки, я так понимаю, что есть несколько семей, наверное, может быть, не несколько, может, десятки семей в Пушкинском районе Московской области. Это совсем недалеко от Москвы. По сути, я тоже в какой-то степени ваш подопечный, да? Потому что мы живем, у нас дом в Пушкинском районе.
Да?
Да. И что вы делаете? То есть вы собираетесь, вы проводите какие-то праздники, или это просто лектории, или это вот просто консультации? Что?
Работа очень разносторонняя, и я ее расширяю по мере того, как появляются у меня соратники, помощники и возможности. Вначале это были праздники, чтобы привлечь внимание людей. Это был День детей. Вторая акция была «Собери ребенка в школу», когда я подняла на уши весь наш город, и мы собирали к школе деток, которые живут в опекунских семьях, которые очень скромно живут. А дальше мы уже постепенно начали заниматься образованием, то есть проводятся встречи, приглашаем интересных спикеров. То есть это, с одной стороны, работа с родителями, когда в общественные места приглашаем выступающих. С другой стороны, это стабильная группа «Равный равному», когда мы по определенной программе обучаемся с родителями. Они приходят ко мне домой раз в месяц, встречи регулярно происходят. Дальше это встречи были с психологами. Я нашла волонтера, которая раз в месяц занималась арт-терапией с подростками, занималась с мамами. С тех пор, как в марте месяце нас взял под свое крыло фонд «Арифметика добра», у нас есть бесплатные юридические консультации узкоспециализированного юриста, который прекрасно плавает в нашей теме. С сентября у нас уже будет стабильный психолог, который будет консультировать родителей. То есть работа, она направлена как на родителей, так на подростков отдельно. У нас открылся подростковый клуб месяц назад. Мы каждую неделю проводим велопробеги, во время которых ребята не просто катаются по лесу, да, они учатся в этом лесу выживать. То есть как нужно собраться туда, какую еду, что летом нужно питьевой режим, как починить велосипед. По дороге мы, например, убираем упавшие деревья для того, чтобы другие велосипедисты могли проехать. То есть это уже служение общества, твой жизненно благо других, да, когда ты не проходишь мимо. Помимо этого, у нас для них есть тренинги по профилактике зависимости, допустим, там, компьютерной зависимости или прочего. Постепенно будем наращивать регулярность. И это занятие для детей младших. Для маленьких у нас там день именинника бывает, бывают какие-то встречи с волонтерами, которые обучают их отношению к животным, например.
Очень интересно, да? А помещение какое-то вам предоставляется?
В этом-то и в Пушкино сложно, что помещений не хватает, и чтобы это делать так, как это в фонде «Арифметика добра» в Москве, когда родители занимаются одновременно, подростковый клуб одновременно и малыши, у нас нет такой возможности, поэтому нам приходится разбивать это по мероприятию на выходной. То есть один выходной у нас родители, другой выходной подростки, там третий выходной нас приглашает в какой-то игровой центр. Я постоянно ищу спонсоров, которые готовы на безвозмездной основе нас пригласить, провести для нас какое-то мероприятие.
Андрея, как вы все успеваете? Вот такой вопрос, да, все-таки четверо детишек, да, у которых образовательный процесс, причем надомный, да, требует это очень много усилий и времени, действительно. Плюс общественная работа, да? Плюс, наверное, еще какая-нибудь работа есть у вас?
Я не работаю. Благодаря моему мужу у меня есть такая возможность. Он работает очень-очень много. Детки учатся у нас не только в российской школе, а поскольку я словачка, а у них есть гражданство, они учатся еще и в словацкой школе дополнительно. Но то, что я не работаю, дает мне возможность использовать свободное время для общественной деятельности. Правда, в последнее время они очень сильно у меня дети ревнуют, потому что уходит по 12 часов в день на это.
Действительно, это очень много. А в подростковом возрасте требуется очень много внимания мамы, да? И последний вопрос. Вот у нас остается крайне мало времени уже. Наша программа подходит к концу. Как детки ладят между собой?
Прекрасно. У приемного сына оказался настолько солнечный, насколько только доброжелательный характер, что конфликтов каких-то особых нет. Конечно, вот они могут с чем-то не согласиться друг с другом, где-то там вот поспорить, но каких-то серьезных сложностей в отношениях нет. Ребята кровные, готовы всегда ему побежать на помощь, поделились своими друзьями. Поэтому вот это наша радость большая.
Это все замечательно. Я напомню, что в гостях у нас сегодня была Петуховская Андрея, приемная и многодетная мама, руководитель клуба приемных семей фонда «Арифметика добра» в городе Пушкино, блогер фонда «Измени одну жизнь», автор книги «Четвертый не лишний». Андрея, скажите, пожалуйста, а как можно связаться с вашим клубом?
Во-первых, есть страничка в Фейсбуке. Во-вторых, можно написать мне. Я и в Фейсбуке, и ВКонтакте, и в Инстаграме нахожусь.
То есть так и ищем. Петуховская Андрея.
Да. Андрей в Словакии, в России, вернее, немного.
Да.
Я так не находила.
Да, а я напомню, что наша программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
А я также напомню нашим радиослушателям о том, что присылайте свои вопросы смс-сообщением на короткий номер 5522. В начале сообщения пишите слово «Вера» и через пробел вопрос, который хотите задать. Мы со Светланой обязательно просматриваем все сообщения и постараемся ответить на каждый ваш вопрос.
В эфире была программа «Страна без сирот» и ее ведущие
Юлия Павлюченкова
и Светлана Сорокина. До встречи в эфире. До свидания.
Всего доброго.
До свидания.